Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мы продолжаем тему руководителей по данным. И так как у нас в прошлом сезоне уже была целая серия выпусков по хранилищу данных, что это такое и кто там работает, то сегодня мы решили больше сфокусироваться на том, кто этим всем управляет. Сегодня у нас в гостях будет руководитель управления хранилищ данных и отчетности в Тинькофф Валерий Поляков. Привет.
Привет.
Расскажи немного о себе. Твоя должность звучит достаточно объемно, и как будто в нее входит очень много всего. Расскажи, за что ты там отвечаешь, какая у тебя зона ответственности и что ты делаешь в своей работе.
Моя должность звучит руководитель управления хранилищ данных и отчетности. Здесь надо заметить, что само по себе название этого управления немножко устаревшее, ему больше 10 лет, и тот скоп задач, который мы решаем, он уже давно вышел за рамки этого названия. И, в принципе, основная задача, которую мы сейчас решаем, это построение некой платформы данных и аналитики в более широком смысле. То есть наша задача, задача моей команды, сделать так, чтобы бизнес получил все необходимые данные, чтобы с этими данными можно было удобно, эффективно работать. Если коротко, свое видение, свою миссию мы называем как качественные данные всегда под рукой. Примерно так.
Интересная приставка еще качественные, потому что я слышал просто данные всегда под рукой. Качественные делают эту задачу качественно сложнее.
Да, все так. Это слово добавляет гораздо больший вызов в решении тех задач, которые нам надо решать.
Да, это интересная тема, но мы поговорим об этом чуть попозже. А сейчас я хочу познакомиться с тобой чуть поближе и узнать твою историю, как ты вообще стал руководителем, с чего ты начинал, чем успел уже руководить.
Моя личная история карьерная началась в 2011 году. Тогда я начинал с позиции бизнес-аналитика за пределами Тинькофф в первой экспедиционной компании. И уже тогда я понял, что работа с данными не со стороны аналитики, а со стороны команды, которая эти данные готовит, делает их системными, структурированными, качественными и так далее, что эта история мне очень нравится, она мне очень по душе, я вообще люблю порядок, системность и так далее. Вот, и уже в тот момент я решил, что, наверное, моя дальнейшая карьера должна быть как-то связана вот с этим направлением. В 2012 году я увидел, что Тинькофф проводит Олимпиаду, а я всю жизнь очень любил разного рода логические задачи, и для меня это показалось, что какой-то невероятно крутой подход к найму людей. То есть я понял, что если компания нанимает людей вот так, значит, те люди, которые там работают, они очень крутые, и значит, надо туда идти. Поэтому, собственно, уже тогда я принял решение, что нужно обязательно пробиться в эту историю. И в 2012 году я пришел в Тинькофф, собственно, на позицию разработчика отчетности, как раз в управлении хранилищ данных и отчетности. Спустя, наверное, 4-5 лет я добрался уже до управленческой позиции. В какой-то момент стала вакантной, в общем, позиция руководителя BI-направления внутри нашего управления. Уже на тот момент, конечно, мне было очень интересно не ограничиваться зоной ответственности BI. Вот, я смотрел на проблематику шире, мне было очень интересно, что же происходит вот максимально широко в рамках задач построения хранилища данных, управления данными. Возможно, на волне того, что, скажем так, получалось у меня это неплохо, ширина взгляда была достаточной. В 2019 году, когда несколько топ-менеджеров компании отделились и пошли строить собственный стартап в Европе, в Vivetmoney, вот, меня туда пригласили как раз на роль уже руководителя платформы данных и аналитики. Платформу нужно было строить в облачной инфраструктуре Амазона, в которой, собственно, у меня личных каких-то компетенций, навыков, знаний было очень мало. И мне в команду крайне важно было искать крутых специалистов, которые этими навыками обладали, но при этом вот сам я не мог этим похвастаться. И это был определенный вызов, потому что фактически мне нужно было где-то в чем-то положиться на опыт людей, опираясь на их там правильные рассуждения, способность критически мыслить, оценить, не знаю, те или иные достоинства и недостатки каких-то решений, о которых можно было порассуждать. И уже в этой ситуации, да, собственно, мне пришлось собрать команду с нуля. Есть ощущение, что случилось все это супер успешно, потому что мы запустили не просто платформу аналитики, но и закрыли достаточно большое количество интеграционных задач, в том числе, например, в самом приложении, в клиентской его части, которая связана с лентой операций. Оно строилось на тех решениях, которые мы поставляли в рамках платформы данных, стриминговая платформа, платформа аналитики, и это было круто. Почему? Потому что это немножко другой уровень ответственности, немножко другие требования к надежности, потому что, грубо говоря, если у тебя 5 секунд не работает система аналитики, это с высокой вероятностью даже никто не заметит, но если у клиента на том конце не работает приложение, там лента операций не открывается, он не может увидеть, какие он действия совершал, это уже может оказаться очень критичным. Это репутация, это, в принципе, восприятие продукта.
Угу.
Вот, поэтому это, собственно, подняло нас, меня лично, на несколько новый уровень. Продолжая эту историю, на каком-то этапе стало понятно, что мне было бы интереснее продолжить углубляться и расширяться в истории работа с данными. Вот. И здесь своевременно подвернулось предложение от Райффайзенбанка, куда меня пригласили на роль CDO, Chief Data Officer, человек в организации, который отвечает за данные, директор по данным фактически.
Угу.
Наверное, про Райффайзенбанк долго рассказывать не буду. Там тоже было крайне интересно. Самый большой вызов, наверное, был в том, что команды, которые работают с данными, нужно было кардинально реорганизовывать. Был достаточно большой бардак, вплоть до моментов, когда сидели разные команды, которые друг о друге ничего не знали, но пилили совершенно один и тот же продукт с одинаковой функциональностью. И это было странно местами. Не было единой стратегии, единого вижена. Это ключевое, то, что нужно было туда привнести. Это, наверное, та история, которая помогла мне понять, что я могу не только строить что-то с нуля, могу не только эволюционно улучшать что-то имеющееся, но и, собственно, менять местами кардинально. Ну и в какой-то момент, когда в Тинькофф стала вакантной позиция, собственно, руководителя платформы данных и аналитики, я решил, что этой возможности воспользоваться нужно, потому что по Тинькофф все-таки, надо признать, я скучал. Я очень люблю этот продукт, эту компанию, вот, и с большим удовольствием вернулся сюда вновь. Несмотря на то, что в Райфе я научился, скажем так, осуществлять революционные подходы, мне все-таки хватает какой-то осознанности для того, чтобы не применять теперь эту практику везде. В данном случае, если говорить про Тинькофф, да, очевидно, у нас есть достаточно большие зоны роста для функции управления данными и так далее. Вот. Но это те вещи, которые не требуют каких-то революций. То есть наш путь, он абсолютно планомерный, эволюционный. Да, нам нужны определенные эксперименты. Да, нам нужен драйв. Да, нам нужно больше фокусировки местами, но при этом общее кардинальное направление движения, общая организация, они довольно осмысленны и правильны.
Очень крутой ответ, очень подробный, и я думаю, после этого нет вопросов, почему мы хотим с тобой больше поговорить про управление, потому что у тебя, видимо, гигантский какой-то опыт. Давай пока задам вопрос про такое руководство дальше. Как ты обучался руководить людьми, компетенции которых ты сам лично не знаешь, в которых ты не копался, которые ты раньше не погружался, ну, не знаешь, что там происходит, не знаю, или ты не пробовал сам руками лично делать? Насколько это труднее, насколько это более челленджово?
Наверное, стоит сказать, что это принципиально другая задача. И здесь для меня, наверное, ключевым инструментом является определенный баланс между доверием и специальными, скажем так, точками контроля.
Это что-то из разряда «доверяй, но проверяй»? То есть ты вроде доверяешь человеку, но аналитикой его обложил, его действия, и на всякий случай следишь?
Не совсем так. Тут скорее вопрос оценки результатов деятельности. Причем, чем больше команда, чем сложнее система, тем, на самом деле, эти результаты оценивать сложнее. И тут на помощь приходит уже не просто история про доверительные отношения с какими-то конкретными людьми, да, а история про систему доверительных отношений, систему какого-то кросс-фидбэка, когда ты общаешься с большим количеством людей, и выводы о качестве их работы ты способен делать не только и не столько на основании каких-то собственных суждений, но и на основании того, а как с результатами работы конкретного человека работают другие люди, а как другие люди отзываются о человеке, те люди, у которых вот смежные компетенции хорошо развиты и так далее.
Звучит как некоторая таблетка от синдрома самозванца, что ты такой, ну и как я могу руководить человеком, компетенции которого я не могу выполнять, вот он как бы лучше меня знает, сейчас он меня уличит в том, что я вообще ничего не знаю. Но если ты вот выстроил такую систему вокруг, то как будто бы ты не будешь об этом беспокоиться. Я хотел еще спросить вот как раз про принятие решений, про эволюционные и революционные изменения. Даже насчет ДВХ по прошлому сезону у меня сложилось такое ощущение, что где-то там нужны какие-то революционные изменения, по крайней мере, по части того, как данные там скапливаются, про то, как они приходят, что раньше кто-то их просто подключали, люди сами из ДВХ пришли, сказали, что типа, а давайте мы будем лить себе данные, и просто льют, типа, без какой-то бизнес-ценности. И еще какие-то там есть примеры, и в итоге как будто у меня сложилось впечатление, что там надо прям как-то все переделывать. И когда еще рассказывали нам про качество данных, про то, что нужно правильно выстраивать вот этот Data Detective, сложилось ощущение, что там много работы. И, а ты говоришь, что это нужно делать все эволюционно. Что меня удивляет, и непонятно, как отличить одно от другого, и нет ли у тебя после ли каких-то революционных изменений скуки по отношению к эволюционным изменениям?
Скуки точно нет, потому что эволюционное развитие — это, возможно, местами нам даже намного интереснее и сложнее, чем какая-то революция. Я сейчас попробую сформулировать свой критерий отличия эволюции от революции. Вот, на мой взгляд, революция — это когда ты сначала сломал что-то, а потом начал строить что-то новое. Вот. А эволюция, если ты, не ломая предыдущего, сохраняя некоторую вот обратную совместимость, начинаешь строить что-то новое, вплоть до того, что это новое может быть совершенно противоположным по отношению к старому. Это может быть что-то принципиально новое и другое. Но важен именно путь. В итоге, наверное, можно представить саму по себе необходимость каких-то революций как некую черную дыру, которая тебя засасывает. Вот. И есть так называемый горизонт событий, при преодолении которого ты уже не можешь оттуда вылезти. Вот, собственно, задача этих эволюционных изменений состоит в том, чтобы этот горизонт событий не преодолеть. Вот, и всегда находиться где-то по эту сторону, иметь возможность ситуацию выправить. Но на самом деле, чем дальше ты от него будешь находиться, тем лучше и спокойнее. Тут, конечно, уже встает вопрос ограничений реального мира, когда, конечно, хочется сформулировать какое-то вот идеальное видение, идеальную стратегию, какой-то вот целевой результат, но для того, чтобы его достичь, тебе нужно бесконечное количество времени и ресурсов, которого у нас нет, и всегда приходится искать баланс.
Очень красивые аналогии, и сразу такое приходит осознание, понимание такое на глубоком уровне. Ты такой, а, ну, так-то очень справедливо, все понятно сразу становится. Давай переходить к тому, чем ты конкретно занимаешься. Можешь обрисовать свою зону ответственности. Занимаешься ли ты наймом и какие дальше еще есть ступени в твоей ответственности?
Вообще, я считаю, что любой менеджер должен заниматься наймом. Рекрутер не может гарантировать тебе, что найденные люди, они будут соответствовать каким-то вот в мелких деталях, не знаю, твоим ожиданиям, как с этим человеком ты хочешь взаимодействовать, какие вот второстепенные факторы важны. И чем плотнее ты сам вовлечен в историю, тем, соответственно, лучше прицел и тем более качественную команду ты можешь собрать.
А ты же набираешь в команду, наверное, к себе руководителей. Ты, наверное, на этом этапе найма.
Да, конечно. Ну, то есть я могу привести пример. Мы в конце прошлого года на ревью платформы согласовали порядка 100, наверное, вакансий. Это не считая того, что вне платформы у нас есть еще функция delivery данных, где тоже там еще, не знаю, несколько десятков человек. Очевидно, что я в своей роли не могу, да и не имею совершенно никакого права вовлекаться вот в найм вот этих людей. Естественно, для меня есть какие-то ключевые, самые важные роли, в рамках которых мне важно вот эту вот остроту прицела, таргетирование каких-то вот максимально специфических, значит, потребностей, сфокусироваться и, в общем, человека найти.
Какие вот как раз-таки у этих ключевых людей ключевые точки, которые они закрывают вот у тебя? То есть ты им делегируешь какую-то зону там своей, получается, ответственности. То есть человек, который будет заниматься какой-нибудь там платформой, там еще чем-то, вот какие его там топ, не знаю, 3-5 его каких-то характеристик, которые показывают, что он хороший руководитель? Как ты вот выбираешь их?
Первое. Для меня важен хороший карьерный трек кандидата. Это очень важно, потому что в итоге наша задача все равно достигать определенных целей и расти вместе с компанией, двигаться вперед.
То есть первое, ты уже точно ищешь замотивированных людей.
Все так. Второе, это релевантность опыта. И для меня эта граница, на самом деле, довольно строгая. Ну, то есть, да, есть местами какие-то смежные области, которые похожи на историю с платформами данных, управлением данными. Но, в общем и целом, релевантный опыт — это то, что позволяет в том числе с порога вот этот уровень доверия, о котором я в самом начале говорил, его сделать намного более высоким.
То есть второе — это соответствующий опыт той профессии, которой он будет руководить.
Все так. Третье, наверное, что я упомяну, это история про целеполагание. Это значит, что мне хочется видеть в человеке стремление решать сложные, интересные задачи в первую очередь, а не что бы то ни было другое. То есть для меня человек, который настроен на то, чтобы воспринимать любые проблемы и сложности как некий вызов, который дает возможность проявить себя, принять это как вот очередную нестандартную задачу, применить для ее решения какой-то вот, значит, простор своей мысли. Это вот очень важная штука. И работать с такими людьми намного проще, потому что у вас есть общий интерес. Вы вместе двигаетесь к какой-то общей интересной цели, решая сложные задачки и, собственно, делая этот мир лучше. И, собственно, вдохновлять таких людей тоже намного проще.
То есть, получается, ты ищешь таких заряженных людей, профессионалов своей области, которые могут приходить к каким-то целям, результатам, с каким-то минимальным на них воздействием контроля.
Да, звучит как какая-то вот, возможно, местами идеализированная история, но как минимум в рамках, скажем так, наших ожиданий ничто не мешает нам такую историю рисовать, а дальше уже реальный мир, он определяет свои, собственно, ограничения, рамки, и уже мы отталкиваемся, в общем, от реалий.
Да, согласен, эта картинка роудмапа, она как будто бы всегда должна быть, какое-то понимание визионерства такого, что там в будущем мы хотим достичь и как мы его видим. А что лично для тебя сложнее, нанять, удержать или уволить?
Ну, скажу честно, как есть, уволить, потому что все остальное гораздо чаще встречалось на практике. Соответственно, чем больше ты что-то делаешь, тем легче и проще у тебя это получается. Я увольнял очень малое количество людей, всегда стремился в разумных пределах давать людям шанс. Вот. Но увольнять тоже приходилось. Ну и, конечно, я думаю, там большинство людей признают, что морально это такая самая тяжелая история, потому что, ну, расставаться с человеком непросто.
Об этом тоже интересно подискутировать, потому что у нас в разных выпусках подкаста звучали разные ответы, и не для всех уволить — это самое тяжелое, и для кого-то там нанять или удержать тяжелее, что тоже интересно, интересно смотреть в разрезе разных руководителей, разных личностей, кому что сложнее и как они, собственно, управляют. Мне кажется, это типа очевидно связанные вещи друг с другом. А вот мне интересно, есть ли у тебя где-то вижение в плане какое-то, что эх, вот бы вот пачку людей заменить какими-то такими ChatGPT, которые смогли бы заместить всех, не знаю, системных аналитиков, которые там собирают какие-то требования с заказчиков и предоставляют уже какой-то готовый подробный ТЗ. BI-аналитиков, допустим, они там сразу построили какой-то отчетик, типа тоже накидали. И так раз-раз-раз всех заменить.
Есть, скажем так, разные уровни применимости этой истории, и вот то, что ты там пофантазировал насчет того, чтобы вот взять, да и заменить, например, всех системных аналитиков искусственным интеллектом, не к ушам моих коллег, которые это будут слушать, вот, но естественно, что такие мысли время от времени приходят, и я думаю, что довольно очевидно, что какая-то часть нашей работы со временем будет автоматизироваться и будет переходить, скажем так, в руки искусственного машинного интеллекта. Но это такое, скажем так, пока это уровни идеи абстракции, и довольно очевидно то, что экспертные знания и как бы люди, которые этим занимаются, они никуда не денутся. Просто история с ИИ позволит нам двигаться быстрее, решать задачи быстрее и, собственно, повысить нашу мощность. И, конечно, там нет цели взять там и избавиться от людей. Есть другой уровень абстракции, связанный с возможностью применения ИИ. Это какие-то более такие локальные, простые, конкретные задачи. Одну из них мы там в недавнем времени буквально взяли прям сильно в оборот. Задача очень интересная, там немножко расскажу про нее. У нас огромное количество пользователей нашей платформы. То есть сейчас мы уже приближаемся к месячной аудитории порядка 15 тысяч. У нас огромные инсталляции нашей аналитической СУБД, которая переваривает огромное количество данных и запросов ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Вот. И в этой ситуации нам очень важно, критически важно, чтобы качество тех запросов, качество того кода, который отправляется на исполнение, чтобы оно было высоким. И для этого нам нужно, с одной стороны, уметь это качество каким-то образом выявлять, а с другой стороны, нам нужно каким-то образом нашу аудиторию, собственно, обучать. Вот. И сейчас есть очень интересная задача, связанная с тем, чтобы применить искусственный интеллект к анализу наших запросов и дать возможность, собственно, пользователям в режиме реального времени, вот ты пишешь запрос и сразу получаешь какой-то ответ на тему того, насколько твой запрос эффективен и какие улучшения можно было бы произвести перед тем, как этот запрос отправить на исполнение. И эта штука гипотетически убивает сразу двух зайцев. Первое, мы оптимизируемся, мы снижаем нагрузку на наши вычислительные ресурсы, с одной стороны. С другой стороны, мы параллельно таким образом еще и повышаем уровень обученности наших пользователей. Ну и, собственно, здесь, наверное, тоже нужно отметить, что мы делаем это, ну, с точки зрения адаптации именно ИИ под эту задачу. Мы это делаем не сами, нам помогают наши коллеги из Центра искусственного интеллекта. Вот, за что им большое спасибо. Кажется, что мы из этого можем построить что-то очень крутое совместно.
Ты планировал вообще вот этот свой рост? Ты как-то себе ставил задачи, что я хочу там вырасти в руководителя? Или ты делал, что тебе нравится, и тебя как бы замечали и повышали? Потому что, мне кажется, люди делятся на два типа людей. Что первые такие, я вот точно знаю, вот моя цель стать там каким-нибудь директором, и я вот планомерно иду к ней. А вторые такие, ну вот, мне просто сказали, что теперь я вот такие обязанности исполняю.
Нельзя отрицать, что у меня есть определенный какой-то вот набор амбиций, которые мне хочется реализовывать. И в рамках этих амбиций у меня нет какого-то четкого вижена, куда я хочу попасть, когда я хочу попасть. Но я понимаю, что я хочу круто решать те задачи, которые у меня есть. Я хочу расширять кругозор и сферу влияния, но в итоге я иду туда, собственно, куда меня ведет ситуация. Вот, потому что, например, когда я уходил в Vivid Money, не знаю, буквально там за месяц до этого, мне было трудно даже представить, что я пойду создавать какую-то платформу данных в Амазоне с чистого листа в какой-то европейский стартап. Ну, это вообще уму непостижимо, то есть у меня даже мыслей таких не было. Я просто сидел и делал свою работу в надежде на то, что действительно это не останется незамеченным, и что мне предоставится какая-то возможность двигаться дальше. И эта возможность мне предоставилась. Ну и, собственно, так, шаг за шагом, я оказался там, где я оказался. Вот. Иногда я говорю, на самом деле, что я просто нахожусь в нужное время в нужном месте, вот, но очевидно, что за этим тоже стоит определенный набор усилий, бессонных ночей, которые я вложил в то, чтобы вот обладать теми навыками, экспертизы, которые у меня сейчас есть.
Несомненно, кроме удачи, это еще огромное количество усилий, которые были приложены вовремя и в нужном направлении. Мне еще стало интересно, как ты отличаешься по стилю руководства по отношению к другим руководителям? Что тебя отличает? Например, приходилось ли тебе вот сравнивать себя с какими-то руководителями, которые там старше или младше тебя? Есть ли какая-то разница в мотивации тебя и их? Как отличаются методы работы, может быть, какой-то стиль управления?
Это немного сложный для меня вопрос, потому что не знаю, хорошо это или плохо, но у меня никогда не было желаний, привычки как-то вот в лоб сравнивать свой стиль со стилем других управленцев. Лично меня намного больше продвинуло вперед не столько осознание каких-то вот управленческих навыков и стилей, сколько в целом механики взаимодействия с людьми. И, в принципе, осознание того, что все люди разные, с разными людьми нужно взаимодействовать по-разному, все люди хороши, нужно только найти правильный подход. Вот когда я только начинал свою карьеру, когда я еще не руководил людьми, мне было немножко тяжело вот принимать эту ситуацию. Мне казалось, что крутые специалисты и крутые команды, они должны быть вот какого-то абсолютно стандартного формата. Это такие супербоевые заряженные солдаты, которые днем и ночью с огнем в глазах, с высочайшим уровнем компетенции бегут вот в одном направлении, друг друга поддерживая и ни о чем не думая, кроме работы. Потому что, не знаю, я был сам таким продолжительное время и считал, что все остальные должны быть такими же. Вот. Но это не так. Наверное, хорошо иметь таких людей в своей команде. Может быть, даже чем больше, тем лучше. Но и то не факт.
Мне вот. Кажется, наоборот. Чем больше, тем опаснее.
Да, определенная опасность в этом тоже может скрываться. Вот. Но в итоге, как я сказал, правильный подход к тому, как общаться с людьми, для меня стал определенным ключиком к тому, чтобы развиваться как менеджер. Без этого я бы, наверное, совсем затерялся, вот, скажем так.
Как нужно себя прокачивать? Как ты себя прокачивал? И как ты бы порекомендовал себя прокачивать тем, кто хочет стать руководителем? Как тебе пришлось менять себя? К чему подготовиться? Я вот, допустим, со своего опыта могу сказать, что, ну, у меня он такой пока минимальный, и я могу сказать, что первое, что нужно сделать, это расчистить поле от операционки и написать какой-то вижен на ближайшие там хотя бы несколько кварталов, а то и больше. И нужно как-то структурировать свое там вот расписание в календаре. Какие ты можешь дать советы?
Я бы сказал здесь, наверное, о двух вещах. Первое, что покажется немножко, наверное, вообще не в тему, но как будто бы это важно. Читать литературу.
Это хороший пункт. Может, ты сразу какие-то книги порекомендуешь?
Но я могу привести пример книги, которая, в общем-то, может быть, даже изменила мое отношение к людям. Называется «Кругом одни идиоты» Томаса Эриксона. И, возможно, это как раз то самое произведение, которое, как я говорил ранее, позволило мне осознать то, что вот все люди разные, угу. Все люди полезны, и что нужно искать правильные подходы. И, возвращаясь к вопросу того, как бы я советовал действовать, это, наверное, выходить из зоны комфорта и не бояться каких-то новых вызовов. С другой стороны, чтобы на все это было время, чтобы можно было примерять на себя новые вызовы, чтобы можно было искать время на саморазвитие, я, наверное, поддержу тебя в той мысли о том, что ты говорил, что нужно там, избавиться от операционки. Это очень важно. То есть, на мой взгляд, для того, чтобы ты мог идти вперед, тебе нужно разобраться с тем, где ты находишься прямо сейчас. И в идеале, конечно, это достигнуть того состояния, когда та функция, та прямая зона ответственности, которая у тебя есть, она способна функционировать и, больше того, даже эволюционировать без твоего участия. Вот если ты добился такого результата, и эта функция качественная, и о ней клиент дает хороший отзыв, значит, ты готов к тому, чтобы делать следующий шаг.
Очень крутой ответ. И удивительно, что уже в который раз, что это прямо уже становится топ-1 ответом, наверное, от всех руководителей, это выходить из зоны комфорта. Я это уже сколько записываю, постоянно слышу этот ответ, что меня удивляет и, наверное, как-то характеризует руководителей, что дает какое-то, выкристаллизовывает какое-то понимание того, как люди становятся руководителями. Постепенно, постоянно выходят из зоны комфорта, изучают какие-то новые знания, прокачиваются и вот становятся лучше. От задач надо периодически отдыхать, поэтому давай разберем, а как у тебя с work-life balance? Что ты делаешь для того, чтобы отдыхать?
Как я уже говорил ранее, я всегда любил с самого детства какие-то сложные логические задачи, и в идеале мне нравится проводить время, отдыхать так, чтобы можно было при этом каким-то образом свой интеллект включать. Что это может быть? Это могут быть какие-то прикольные квесты. Это могут быть сложные, интересные настолки с друзьями. Это могут быть квизы. Вот это то, что мне, я думаю, нравится больше всего, но это не единственное, что меня там вот, вдохновляет за пределами работы. В целом, как так получилось, что до 27, наверное, лет я не выезжал за пределы России, вот, но когда я однажды попробовал, а начал я сразу с Кубы, я понял, что это очень интересно и увлекательно, и с тех пор я очень большое количество стран посетил, иногда прям буквально заехать и посмотреть, но эта история тоже стала для меня такой прям прикольной, интересной, вдохновляющей. Люблю спорт с переменным успехом, то есть это не всегда, но там стараюсь держать себя в форме, ну, как-то так.
Интересный вариант отдыха, особенно когда ты начал говорить про какой-то интеллектуальный вид отдыха, я сразу задумался о том, а какое у тебя образование, потому что очень похоже на какое-нибудь мехматовское или физматовское или физтеховское, что-то такое.
Это очень интересное замечание. Вот. Вообще я закончил МГТУ имени Баумана, но я неоднократно в своей жизни говорил, что должен был я заканчивать мехмат или физтех, потому что по духу эти истории ко мне намного ближе, но в тот момент, когда я выбирал высшее учебное заведение, у меня этого понимания не было, и вот уже случилось, что случилось. Жалеть об этом как бы бессмысленно, мне кажется, в любом случае сложилось все очень круто. Там базовое инженерное образование. Я могу сказать, на самом деле, что меня сманило, когда я выбирал, куда я хочу попасть. Меня очень зацепила фраза про, собственно, тот же искусственный интеллект и нейронные сети на кафедре робототехники и автоматизации. Поэтому я решил, что вау, круто, и надо туда. Знал бы я...
Чем это обернется?
Чем это обернется, да. Вот, может быть, я принял бы и другое решение в тот момент. Но, как я сказал, и так, мне кажется, мой путь оказался абсолютно интересным, драйвовым, и я ни о чем не жалею.
Абсолютно согласен. И наш последний и самый мой любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве? Судя по одному из своих недавних предыдущих ответов, каким-то математиком?
Нет. На самом деле, может быть, это будет какая-то грустная история. Мне кажется, что в детстве я не мечтал никем стать. Я просто рос и стремился сделать так, чтобы вот кем-то все-таки у меня стать получилось. Не самым бесполезным человеком. Поэтому вот, наверное, такой короткий ответ, что каких-то конкретных конкретные мечты, идеи, представлений о себе во взрослой жизни у меня не было.
Ну, а там уже чуть постарше, где-нибудь, может, в подростковом возрасте какие-то цели, ориентиры появлялись?
Да вот тоже как будто бы нет. Здесь я могу, наверное, сделать небольшую отсылку на тему того, что для меня с самого детства очень крутым примером того, каким человеком нужно быть, как, собственно, нужно себя позиционировать, развиваться, взаимодействовать с окружающим миром и так далее, для меня этим примером всегда был мой отец. И, наверное, это очень круто. Вот. И, собственно, вот с этой мыслью, наверное, я всегда жил и там, стремился стать таким же. А таким же каким? Ответственным, надежным человеком, который способен позаботиться о своей семье, который не подведет никогда своих друзей, у которого выстроены крепкие отношения с окружающими, который способен там, обеспечивать достойное финансовое существование для близких людей. И вот, мне кажется, я просто хотел быть на него похожим.
Очень крутое, очень милое завершение эпизода. Спасибо тебе. Было очень классно и познавательно.
Спасибо.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.